Бабушка, слыша, как я ерзаю в постели, беспокойно спросила. «В речке бродил? Замерз, что ли?» «Да нет, сон приснился». А бабушка, христианка, говорит. «Спи с Богом, не бойся, жизнь страшнее снов, батюшка». Какие слова-то. Угу. «Жизнь страшнее снов».
Да.
А что, если разбудить ее и все-все рассказать? Вот это она идет, эта борьба-то. Я прислушался, но бабушка уже спала, дыхание было трудное. Жалко будить ее, устала она, рано вставать. Ладно, утром-то я проснусь пораньше и все расскажу. И про то и сок, и про калачи, про все-все. Я уснул, и мне стало легче. Но, когда он проснулся, бабушки уже не
ушла,
было.
Да.
Угу. Дедушка был на заимке. Дедушка отличался от своей жены, бабушки Екатерины Петровны, тем, что был уж очень доброго нрава. Очень доброго. Если бабушка по делу, конечно, причесать умела всегда, вот за делом, то дедушка всегда умел при этом еще и утешить и приласкать после такой вот взбучки. И мне так хотелось попасть сейчас к дедушке, но он был далеко, как я сказала уже, на заемке. Я вышел на улицу. Левонтьевские ходили возле скамеек, ковыряли на своих кривых ногах. Санька раздавал за трещины направо-налево. «Эх, на рыбалку бы сходить, да крючка нет». «А у меня есть», — сказал я. «Вот и принеси, я тебя тогда возьму на рыбалку». «Идет», — я обрадовался и помчался домой. Мы ловили рыбу, я отвлекся, позабыл о своем горе. Потом рыбок стали мы жарить на костре. А потом все в попыхах, ведь в попыхах у левонтьевских ребятишек, как и у родителей. Рыбки были почти сырые, когда мы ели, без соли, были невкусные. Потом ребята стали вытаскивать из норок стрижей, опять баловались, да. День был ясный, летний, сверху пекло. И если левонтьевские ребятишки продолжают заниматься бездельем, причем порой вот таким, как стрижей,
безобразничают,
да, маленьких, бежать, то я смотрел на небо, смотрел на траву, на которой я лежал. Ко мне склонялись рябенькие кукушкины слезки. На длинных хрустких стеблях болтались синие колокольчики. И, наверное, только пчелы слышали, как они звенели. Возле муравейника на земле лежали полосатые цветки-граммофончики. И в их голубые рупоры совали головы шмели. Они замирали, должно быть, заслушивались этой музыкой. Контрастно смотрится вот это безобразничие, да, ребятишек левонтьевских. Этот шум, гам, крики, драки. И та красота Божьего мира,
да,
которую видит
мальчик.
Мальчик Витя. Вот задатки-то литературного дара, они... Откуда эти задатки? Конечно, Божий дар.
От умения наблюдать,
да,
смотреть на
и
природу.
И красоту,
да, красоту
эту
видеть.
Созерцать.
Да, да,
красоту.
Видеть ее.
Вот это описание обязательно надо, чтобы присутствовало при анализе рассказа.
Конечно.
Потому что здесь и контраст, и сам мальчик, его внутренний мир, и умение видеть этот мир. Вот как хорошо было бы жить, если бы я сказала все.
То есть он все еще размышляет,
да,
вот над этим подступком
идет
своим.
Ходи тогда, бегай, ни о чем не думай. Да. А теперь? Может, лодка опрокинется и бабушка утонет? Нет, не надо, как мама. Мама утонула, что хорошего? Я нынче сирота, несчастный человек. Левонтий меня жалеет только, когда пьяный, а дедушка далеко. Ах, дедушка, дедушка, хоть бы ты в баню мыться приехал и взял меня с собой. «А ты чё нюнешь?» — склонился Санька. «Ничего, ништяк!» — утешил меня Санька. «Не ходи домой и всё. Заройся в сено и притаись. Петровна-то боится, вдруг ты утонешь». Вот она и запричитает. «Утонул мой дитятка, покинул меня сиротиночка». Ты вылезешь, она обрадуется и всё простит. Смотрите, как действует без
уже
Санька.
Учит обманывать.
Да,
угу.
Он продолжает.
Продолжает искушать. Искушать продолжает.
Ну, а что говорит Витя? «Не буду так делать и слушаться тебя не буду. Ну или шаг с тобой. А тебе же стараюсь». не буду так делать.
То есть он подбивает делать так, да, как он делает.
А ведь и сопротивляется. А в данном случае он уже сопротивляется. Да. Не буду так делать. Ну и что? Будет он так делать или не будет? Будет так делать.
Угу.
До поздней ночи не появится он в избе. Бабушка уже, конечно, будет дома. Потом его соседка приведет домой к бабушке. И что интересно, потом они пошли рыбачить еще до того, как он
спрятался.
Да, рыбачить. И вдруг я подскользнулся, потом подпрыгнул, ухватившись за траву, стал падать, там откос был, и засунул большой палец ноги в стриженную норку, чтобы уцепиться. Подлетел стриж, тюкнул меня по голове, и я упал. Вот это тоже деталь.
Угу.
Птица уже тюкнула, и он упал. То есть тебя ждет наказание.
Наказание, да.
Птичка уже тюкнула его по голове. Вот. Мне повезло. Возле дяди Ваниного дома играли в лапту. Я ввязался в игру и пробегал там до темноты. Появилась тетя Феня и спросила: «Ты почему домой не идешь? Бабушка-то тебя потеряет». «Не», — сказала я бодро. Ну, когда страшно, всегда каракуришься, да? Бодро. «Она в городе еще. Может, ночует там». Хотя узнал, что бабушка уже приплыла. Когда тетя Феня привела меня домой все-таки, дома уже света не было. Бабушка крикнула, когда тетя Феня постучала в окно: «Не заперто!» Мы вошли в темный тихий дом. Тетя Феня оттеснила меня в сени и втолкнула в кладовку. То есть как бы от гнева бабушки, понимая. Там была постель из половиков и старого седла в головах. На всякий случай, если сморит жара. Я зарылся в половик, притих, слушая. Ну, естественно, бабушка возмущалась, рассказывала соседке, что произошло. Мне сделалось холодно, стало темно. Половик не скрипел, бабушка не ходила. Устала, должно быть, подумал я. Он же любит бабушку. Проснулся я от солнечного света. В луче мельтешила пыль. Откуда-то наносила заимкой, пашни. Я огляделся. И сердце мое радостно подпрыгнуло. На меня был накинут дедушкин старенький полушубок. Дедушка приехал. Красота! То есть заступник. На кухне бабушка возмущенно рассказывала. «Культурная дамочка, шляпки, говорит. Я у вас вот ягодки куплю все. Пожалуйста, милости прошу. Ягодки-то сиротиночка горемышный собирал». Тут я провалился сквозь землю вместе с бабушкой и уже не мог разобрать, что она говорила. Сделалось жарко, глухо. Стало невмоготу дышать. Вот бы сейчас умереть, подумал я. То есть настолько было страшно и стыдно. Вот ведь, уже выговаривала бабушка своему мужу, дедушке, мошенничает. Че потом будет? Каторжанец? Вечный арестант будет? Это ведь ливонтьевские. Это ихняя грамота. И дед скорее ушел от греха подальше. Бабушка заглянула в сени. «Не спишь ведь, не спишь, все вижу. Что утворил-то ты?» И потом она стала рассказывать об этом и другим, и позору было не обобраться. В кладовку завернул дедушка, вытянул из-под меня кожаные вожжи, подмигнул, дескать, не робей. Я заширкал носом. «Какой же выход из этой ситуации? Какой выход? Да выход только один, и он нам известен. Раскаяться».
«Покаяние».
«Покаяние».
«Да».
Дедушка погладил меня по голове, и так долго копившиеся слезы хлынули из моих глаз. «Ну что ты?» — успокоил дед, обирая большой жесткой рукой слезы с лица. «Чего же голодный-то лежишь? Попроси прощения». «Ступай, ступай!» — легонько потолкнул меня дед в спину. Придерживая рукой штаны, я принял другую глаза, ступая в избу, и заревел. «Я больше, и ничего сказать больше не мог. Ладно уж, умойся, да садись трескать. Все еще непримиримо, но уже без грозы», — сказала бабушка. Я покорно умылся, тщательно утирался. Дед возился на кухне, переживая за меня. Я взял со стола краюху, стал есть сухомятку. «Ишь ведь, какой смирненький», — сказала бабушка и плеснула бокал молока. «Такой тихенький, молочка не попросит». Дед мне подморгнул: «Терпи». А я и без всего знал, боже, упаси сейчас перечить бабушке. она сейчас разрядится, душу отвести должна. Долго бабушка обличала меня и срамила. Я раскаянно заревел. Она еще раз прикрикнула на меня, ну вот и выговорилась. Дедушка куда-то ушел, я сидел, разглаживал заплатку на штанах, вытягивая нитки. А когда поднял голову, увидел перед собой, я аж зажмурился. Еще раз зажмурился, еще раз открыл. По скобленному кухонному столу, как по огромной земле с пашнями, лугами и дорогами, на розовых копытцах скакал белый конь с розовой гривой. Да бери, чего смотришь? Глядишь за то еще, когда обманешь бабушку. Что за чудо?
Все-таки купила
она ему. За обман. За позор, по сути дела, перед покупателем, да, бабушка? С этой травой свой сок продала. За позор, за обман. Подарок? За что? А не за то ли, что Господь, распятый на кресте, простил раскаявшегося разбойника и одарил его чем? Раем. За покаяние, за слезы,
за прощение,
за раскаяние.
За то, что попросил прощения.
За то,
да.
Что, да. Что? Дар. Но ведь она заранее купила, значит, она знала, что ее внук – это не Санька бес, что у него доброе сердечко, что последует за обманом слезы и раскаяние. За это подарок. Вот когда я смотрю на вопросы к этому рассказу, задание, есть вопрос, почему бабушка, несмотря на обман внука, купила ему пряник конем? Ничего себе, подумала я, вопросик.
Да. Как а интересно, ведь дети отвечают.
С точки зрения.
Мы с точки зрения православия, православия? И истины
да.
Ответили Христовой.
История евангельская. Раскаявшегося разбойника. С точки зрения борьбы добра со злом,
да.
Как без силы беса и силы Божией. О том, что воспитание бабушки и дедушки, которая не закончила и не имела педагогического образования, ее поступок, этот пряник, сделал такое воспитательное большое дело, что заканчивается рассказ, сколько лет прошло, сколько событий, прошло, а я все не могу забыть бабушкиного пряника, того дивного коня с розовой гривой. То есть это на всю жизнь урок.
Конечно. В детстве запоминается
эта любовь
особенно была
христианская.
Остро. Да. Такие вещи в детстве запоминаются
навсегда.
Вообще всю жизнь, да.
И вот, если подводить итоги, говорить о проблеме отцы и дети, да, которые часто ставятся в русской литературе. Ну, например, у Тургенева, у Горького, у Толстого, когда семья показана, да, вот, воспитание, то Астафьев эту проблему решает по-своему, по тому, какой он видел в жизни своей, на себе самом. Воспитание, которое он получил от бабушки и дедушки, увы, мама не успела, еще хотя до 4 лет, и мама успела, она добрая была очень женщина. И вот, как вначале я сказала, посмотреть на уклад жизни, да, семье, который воспитывался у бабушки и у дедушки, да, мальчик Витя, сам автор, да, и семьи Левонтьевской, то мы увидим, вот это полярные совершенно, противоположные, потому что там христианский уклад жизни у бабушки с дедушкой, а здесь, ну, какой сказать, мы не скажем там бесовской, нет, конечно, бесовской, у них тоже были хорошие черты, ну, без характера.
Христа,
прочее,
без Христа.
Но без указаний на то, как надо строить жизнь. Значит, не христианский уклад жизни. Не христианский.
Не христианский.
Вот я разделила на две половиночки, записала для себя вот противопоставление, да, в чем? У бабушки уважение к труду, хлеб, посуда в порядке, забор слаженный, в доме чисто, есть за столом, бережное отношение ко всему.
Трудиться.
Трудиться.
Да.
Честность. Да. Да. А у Ливонтьевских все безалаберно, все наспех. Посуда побита, воруют, расточают. Помните притча о талантах, да? Там приумножают у бабушки, здесь расточают. С любовью ко всему. У семьи, где воспитывался у бабушки, у дедушки, да, мальчик, с любовью ко всему. Отношение к пище, отношение к труду, отношение к людям, ко всему живому, к травке, хлебу,
да,
повторяюсь, ко всему. А здесь опять куски бросаются хлеба. Лук чужой, выращенный трудом чужим, воруется, бросается недоеденный. Забор на дрова использовал дядя Ливонтий. Воруют у других. У бабушки воруют, которая дает им взаймы. Неуважение.
Вот какое разное отношение, да, к жизни.
Жалеют, когда пьяные только. А уж о Саньке беси, как говорит автор. Здесь уже без комментариев. Потому что это вот лукавый, мы говорим, да, действительно, он действует как лукавый. Но подначивает. Он и лукавого-то не боится. Помните, в пещеру, когда он, я не боюсь, да?
Нечистой силы не боится.
Берет его, да? Говорит, да? Он передразнивает. Он не кушает, а жрет. Он не смеется, а...
Хохочет.
Да, заржал, говорится, в рассказе, да? И так передразнивает, ерничает, искушает. И он знает, как это делать. Он находит то, что в каждом человеке есть. Это
какие-то
гордость,
слабости.
Гордость,
да,
потому что вот гордость эти... – это мать всех грехов. Да?
Грехи все.
Да, все грехи выпячиваются. Но Свитий-то рядышком, воспитание бабушкина, да? Значит, сердечко-то доброе.
И он этот случай запомнил на всю жизнь.
Да.
То есть он для него стал путеводной звездой, да, по сути
верно,
дела.
Совершенно верно. И вот я смотрю на еще одну фотографию, это я в интернете нашла, на Виктора Петровича Астафьева, вернувшегося с войны.
С войны. Он же получил ранение там.
Да, тяжелое. Он не мог
глаз,
работать
глаз,
на основной работе.
Да.
Такая работа
поврежден
была
был
у него.
Один глаз.
Которые рано мешали ему.
Да, и контуженный.
Долго заживали.
Был.
И так здоровье было подорвано. А какая война-то? Впоследствии он напишет много произведений.
О войне.
О войне. Да. И это будет...
Там,
взгляд...
по-моему, «Веселый солдат», «Проклятый и убитый».
«Веселый солдат» последняя, кстати.
Последняя.
«Веселый солдат», обратите
да,
внимание.
«Веселый солдат».
И вот до последнего романа это будет война настолько неприглядная, настолько страшная, там не будет...
Которая калечит...
Ничего,
да,
что
человек.
Даже оправдывало бы эту войну. Даже его осуждали критики за то, что он...
Чересчур как-то все
негатив.
Один негатив, да?
Один негатив был, да, совершенно верно. Ничего хорошего.
Да.
Но, может быть, так сложилось, что та часть, в которой он служил, там были такие командиры, и, скорее всего, так. Потому что, позвольте мне сделать отступление, я росла на рассказах моей мамы о войне, она фронтовик вместе с папой. Я, у нее был начальник, который берег их, как своих родных детей. Вот не было так у Виктора Петровича, видимо. Поэтому это озлобление и противопоставление тех, кто пытается от войны отойти и как-то даже нажиться на ней.
Такое впечатление, что он просто, вот знаете, вот ненавидел это все.
Да,
и всю войну,
да.
Несмотря ни на что, на то, что там какие-то были и победы и прочее, но ненависть у него осталась вот к этой
но
войне.
Но я к чему веду? На фотографии это после войны. Он еще молодой совсем. Он с такой улыбкой радостный. Он такой счастливый. Ну, можно сказать, да, он остался жив, поэтому. Кстати, не без молитв бабушки, наверняка, и матери.
Я думаю, что да.
Несомненно.
Нет, думаю,
мою маму
да.
в свое время она рассказывала, спасла молитва бабушки от смерти, когда все погибли.
Она и молилась?
На это есть свидетельство конкретное.
Она молилась, да?
Бабушка, да, ее.
Бабушка молилась
за маму, да.
А сама она не молилась, мама?
Ну, она рассказывала про бабушку.
Про бабушку.
Ну как же, жила в семье, наверняка молилась, но я не думаю, что так вот горячо, в советские годы все-таки
воспитывалась. Но за нее молилась.
Бабушка молилась да. за нее, бабушка.
Ее мама.
Да, ее мама.
И бабушка тоже.
И мама, и особенно бабушка. Особенно она молитвенница бабушка. Была
ее
большая.
Бабушка.
Да, Аграфена. И, да, жив остался. Но не только поэтому, а потому, что он эту боль, этот страх, это горе всегда и во время войны, и после войны делил со всеми. Это было соборное сознание у человека. Соборное. Он не сосредотачивался никогда на своем. И это давало ему оптимизм в жизни. И Господь его наградил в жизни еще одной наградой, помимо таланта его. Он после фронта женился на Марии Семеновне Корякиной. Она тоже прошла фронт.
Он, кстати говоря, в одном из произведений описывает ее.
Да.
Маленькая женщина.
Да. И это была любовь обоюдная.
Да.
Он ее любил, она его любила до последнего дня. Какое-то счастье иметь любящую и любимую рядом жену, детей. И хотя горе постигло их еще в жизни.
У них там с детьми-то тоже были беды.
Еще в жизни умирает его в расцвете лет дочь Ирина. И еще в начале его семейной жизни маленький младенчик умирает. Остается сын Иен. Кстати, моего года рождения, 50-го, ровесник. И он забирает детей Ирины к себе. Они воспитываются, как когда-то бабушка его, да, воспитываются в семье. И я хочу что сказать? Всегда делил все со всеми.
И радости, и радости.
Да, на себе никогда не зацикливался. Это как ведь Анна Ахматова. Я опять отступление. Почему она выдержала это страшное испытание, арест сына?
Да.
Потому что она это горе свое разделила с теми, кто стоял в очередь в тюрьму.
Ну да, реквием ее почитали.
Да, реквием. Почему Цветаева Марина, прекрасный поэт, не выдержала этого горя? Она сосредоточилась только на себе.
Одна переживала внутри
себя. Она только на себе. Христианское отношение ко всему. У той же Анны Ахматовой.
Соборное такое.
Соборное, да. И у Виктора Петровича Астафьева. И похоронили-то его. И жил-то он последние годы в той деревне, где он родился. Село Овсянка.
Овсянка, да. Красивое такое
района,
русское название.
Да,
да.
Вот. И на сельском кладбище три могилы с крестом, изображенным на стеле. Это раб Божий Виктор, раба Божия Мария и их дочь Ирина. Светлый человек, мальчик маленький на первой фотографии, со светлой улыбкой. Вот так светло и радостно, несмотря ни на что, прошел свой тяжелый путь, крестный путь.
Замечательный русский писатель Виктор Петрович Астафьев.
Да. Читаем и другие
надо
его
нам
произведения.
Читать его вещи, и особенно да. о войне вот эти вот. Ну, и не только о войне. Вот это вот замечательное. Посмотрите, какой рассказ. Какие христианские истины поднимаются в нем, да?
Конечно, вопросы в учебнике заданы правильные, хорошо сформулированные. Но нет в них и в ответах сути зерна основного, заложенного христианского видения мира, христианских поступков, христианской любви.
Хотела бы я знать, как дети отвечают на эти вопросы.
Вот я тоже думаю, особенно третий. Почему, да. несмотря на обман, купила пряник?
Да.
Вот интересно. Ну, любви последнее слово у меня вот.
Ну что ж, мы на этом закончим нашу беседу. Спасибо вам, Наталья Викторовна, что вы вот такую вот тему подняли, потому что очень он такой, знаете, вот прямо душевный, переворачивающий, так сказать,
да
все внутри.
Смотри, вот
рассказ,
слезы да. наворачиваются.
Невольно, да.
Невольно.
Невольно. Сегодня мы говорили о жизни, о творчестве замечательного русского писателя Виктора Петровича Астафьева с нашей гостьей Натальей Викторовной Зыковой, матушкой Натальи, которая руководит школой семейного чтения в приходе в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Спасибо вам, Наталья Викторовна, за такой чудесный рассказ.
И спасибо слушателям.
И спасибо нашим слушателям за то, что слушали об этом рассказе. Такая передача была замечательная. Ну, до новых встреч, до свидания.
До новых встреч, до свидания.